Глава 6. Разведка Затона. Путь для звена разведки был тяжелейшим и занял не четверо суток, как изначально планировалось, а всю седмицу. Прошедший на второй день рейда дождь раскиселил жидкую кашу весь снег в лесах, и пришлось зачастую брести по колено, а то и вовсе по пояс в этой жиже, сбросив лыжи. Каждый малый овражек, ручей и речушка превращались в труднопреодолимое препятствие. И на исходе шестых суток, уже стоя напротив предполагаемой разбойничьей речки, мокрые и усталые лесовики совсем впали в уныние. Бурная и разлившаяся поломить не оставляла никаких шансов звену переправиться на другую сторону. А время между тем неумолимо шло. И, обсушиваясь да греясь у разведенного костра, Ворон в сотый раз уже задавался вопросом, что же им теперь делать. Рядом с ним сидели такие же мокрые, промерзшие до костей разведчики, Сева, Родион и Мартын, и угрюмо сушили одежду. «Должен быть какой-то выход, мужики. Должен, думайте!» И снова молчание, и сосредоточенное сопение ребят было ему ответом. Так и не найдя никакого выхода, все и уснули на набросанном на прогретую землю лапнике, тесно прижавшись друг к другу, и только посменный часовой чутко вслушивался в ночные шорохи леса. Утро начиналось с веселого гомона птиц и ранних лучей весеннего солнышка. Снега после дождя практически не осталось, и всюду теперь виделась светло-зеленая, радующая глаз зелень. Вот-вот должны были уже раскрыться почки на деревьях, и тогда весь лес покроется молодой листвой. Настроение как-то само собой поднялось, и командир озвучил единственно возможный и реальный в их случае план. Следовало разбиться на две пары, и каждый пройти вверх и вниз по течению, внимательно осматривая все прибрежные заросли. Оставалась только надежда найти какое-нибудь средство переправы, и вот эту-то надежду им и следовало использовать. Родьке с Севой досталось подниматься вверх по течению, особо не отсвечивая, и они, таясь кустами, пробирались вдоль своего обрывистого берега. «А если бы плот покрепче связать, Сев, неужто бы мы сюда не доплыли тихонько из самой что ни на есть усадьбы с плавом?» — фантазировал вслух Родион. «Ага, при такой-то быстрине и порогах вверху! Да нас бы в раз разметало на стремнении, или бы окорягу так долбануло, что вообще ни один на берег не выплыл», — охладил его мечты более взрослый и опытный Севастьян. «Даже сейчас, тут, где внизу по реке течение спокойней, и то на плоту будет сложно выплыть. Да и строить его только из сушняка можно, а это пару дней точно займет, а то и более, причем с учетом того, что всю нашу одежду на веревке пришлось бы порезать для увязки». Родька кивнул, соглашаясь. И вдруг его глаза, обшаривающие небольшую прибрежную бухточку с водоворотом, зацепились за какой-то темный предмет, что лежал в корнях большого и раскидистого дерева. Он подошел поближе и остолбенел. У подмытого рекой берега, под корнями нависшего дерева, закиданного ветками и листвой, виднелась часть днища одного древка, или долбленки, как ее еще называют. «Сева, сюда иди!» — не сдержавшись, громко воскликнул разведчик. И уже через минуту они вместе сбрасывали хвороста листву, освобождая от мусора лодку. «Вот ты везучий же, Родька!» — протянул напарник, разглядывая плоскодонную, вытесанную из единого ствола посудину. «Локтей 10, пожалуй, в длину будет. Старая, конечно, и рассохлась порядком. Но думаю, что починить да проконопатить ее вполне можно. Нам для переправы самое то. Пойдет. Ты давай-ка, счастливчик, дуй за нашими. А я тут пока смолы поищу, да начну ее чинить, чтобы зря время не терять». И Родька, что есть духу, понесся за второй парой, что осматривала нижний участок реки. «Вот не зря я у командира под крестцами тебя выпросил. Первый же день, как вас у Бондаря отбили, я понял, что годный ты для дозорной службы человек будешь», — хвалил глазастого охотника Ворун, всегда такой скупой на похвалу. Все звено уже третий час занималось ремонтом долбленки. Видно, пролежала она тут не один и не два года. Кое-где рассохлась и треснула. Но было видно, что хотя бы на одну речную переправу на нее рассчитывать все же было можно. Севастьян наскрёб большой галыш сосновой смолы из потеков расщепленных сосновых деревьев, и ее тут же разогрели на костре. Распустили пару арканов из конского волоса. Поставили внутри лодки распорки и теперь тщательно конопатили бока и днище. К вечеру долбленка была готова. Осталось только вытесать простейшие весла, да подготовить длинные шесты, слеги, и уже в сумерках можно было начинать переправу. Напоенная весенней влагой река стремительно неслась к далекому Варяжскому морю, захватывая с собой ветки, деревья и всевозможный мусор. И было видно, как из очередного мутного водоворота выныривает, вращаясь порой целое дерево, чтобы затем опять нырнуть и скрыться в темной и пенистой пучине. Лодка разведчиков казалась такой ненадежной на фоне этой грозной стихии. Но деваться было некуда, и четверка отважных, дождавшись сумерек, установила ее на воду в спокойной бухточке и оттолкнулась от берега. Началась ожесточенная борьба за жизнь, и каждый в лодке делал все, чтобы эта борьба закончилась победой. Четыре весла, по два на каждую сторону, синхронно опускались в воду. «Левая тише!» — крикнул старший. «Гляди, чтобы нос углом по течению шел!» «Левая поддали!» «Скулой держимся, скулой! К берегу держим!» Лодка стремительно неслась по реке и чуть-чуть каким-то чудом не заскочила в один из водоворотов, вовремя отведенная веслом рулем Варуна. А с правой стороны ей угрожала очередная опасность в виде большого притопленного бревна, что с широким разворотом уже было готово протаранить утлую корму лодки. «Все резко! Раз! Раз! Раз!» — раздалась команда старшины, и долбленка рывками начала уходить из-под удара. «Мартын, слегай ее! Слегай отводи!» — снова раздался крик, и Карел с натугой начал отталкивать тяжелый комель. Буквально в какой-то пяде, переворачиваясь и закручиваясь по оси, проскочил этот огромный черный плавун. Все. Вот и еще одна опасность миновала. Лодка уже порядком отяжелела и просела от просачивающейся из всех щелей воды. Но и противоположный берег был уже совсем рядышком. «Слегами, слегами, речи толкай!» Раздалась очередная команда, и лесовики начали дружно отталкиваться, уже доставая до дна и резко ускоряя движение лодки. «Еще чуть-чуть, и уже можно будет выскакивать на берег». Ворон оглянулся и умер. Сзади, закручиваясь к центру, к лодке приближалась огромная воронка. В этом водовороте в мутной пене уже вращались какие-то кусты, мусор и обломки деревьев. Осталось буквально пара секунд, и... «Все на берег!» — раздался истошный крик командира. И выученные до автоматизма выполнять команды тела вылетели разом с одной древка в воду. Быстрее всех оказался Карел Мартын. Все свое детство провел он в отчим доме на одном из бесчисленных Карельских озер. Видно, та детская рыбацкая сноровка ему и помогла. И он, уже стоя на берегу, принимал да подтаскивал слегой к берегу в раз отяжелевших от ледяной воды товарищей. Родька лежал вниз головой в грязи, и его тело сотрясалось от рвотных судорог. Сева лежал на спине и, закинув голову вверх, глубоко дышал. А насквозь мокрая с головы до ног Варун с Мартыном провожали глазами те обломки лодки, что уже успели перемешаться в смертельном водовороте, и уносились теперь вниз, по течению. «Однако сушиться надо, старший», — проговорил совершенно спокойным голосом Карел. «Коли не высохнем сейчас, так горячка всех заберет». Действительно, нужно было отогреться и хотя бы немного восстановить свои силы. Все снаряжение, что было с ними в лодке, было безвозвратно утрачено. Один только Мартын непонятно как сумел на своих плечах вытащить походную сумку, или, как ее еще называл сотник, рюкзак разведчика. Ну и оружие. Разведка никогда не расставалась со своими небольшими лесными луками, кинжалами и ножами. Сохранилось оно и сейчас. Так что не все уж так и безнадежно. Оставалось только привести себя в порядок да продолжить выполнение задания. «Мартин, друг, найди недалеко укромное место и разведи там костер. Сейчас я ребят в порядок приведу, и мы к тебе подтянемся». Скорее попросил, чем приказал командир. И лесовик, кивнув, исчез среди деревьев. Через час все уже сидели вокруг костра и старательно растирались тем крепким хмельным, что было во фляжке у старшего. Каждый уже выпил его по паре глотков, и наружный спиртовой компресс с настоем на травах, согревая горячим жаром изнутри, все быстрее гонял кровь по телу, согревая его и снаружи. Руки и ноги покалывало, а горячая волна от желудка уже пробежала по всему телу. И теперь снова хотелось жить и есть. Есть. Как же хотелось всем есть. Вымотанному организму срочно требовалась калорийная пища для восстановления сил. Но эта ночь могла предложить всем только по куску размокшего вяленого мяса и небольшой кашицы сухарей, что сохранились в рюкзаке у Мартына. Ворон обвел взглядом каждого и произнес ободряюще. «Не робей, разведка! Главное, что все живы! Вон, у нас запасливый Мартын, даже накормиться всех умудрился!» Родька при этих словах только и смог грустно вздохнуть. Накормил — это, конечно, было сильно преувеличено. «А ты, Родька, меньше бы блевал на берегу, что там в реке русалки плохо угощали!» — потешался над молодым разведчиком Севастьян. «Не приглянулся, видать, не сладилось. А то, глядишь, и жрать бы так не захотелось. Все бы ему нашу жрату переводить». Ворчливо подхватил под девку командир. И лица у всех посветлели от такой вот немудрящей шутки. «Не робей, разведка!» — опять произнес свою любимую поговорку ворон. «Вы вспомните только, как мы 2 недели у разбойничьего стана свири кривого на морозе да в сугробах проползали. А тут даже и сугробов-то тех нет. Одна только грязь от них и осталась. Сейчас вот всю одежду высушим, поспим ночку. Да обедать уже у разбойничка в избушке будем. Помяните мое слово». И подмигнув в раз повеселевшим ребятам. Нужную речку с протокой нашли быстро. Была она в какой-то паре верст ниже по реке. И сейчас разведчики-лесовики вглядывались в строение на берегу небольшого озера Затона, от которого то и выходила та самая протока в Паламеть. На берегу были видны 3 длинных крытых дранкой сарая и изба, из верхних продухов которой струился вверх легкий дымок. «Видать, обед наш готовят», — усмехнулся Сева. Часовой был один. Долговязый худой дядька сидел, греясь на солнышке, и чесал за ухом у небольшой кудлатой собачонки. Еще одна лежала на боку и дремала, закрыв морду лапами. Рядом стояло прислоненное к стене копьецо, а из-за пояса дядьки выглядывал небольшой топорик. «Служба несет спустя рукава, это хорошо!» — тихонько проговорил ворун, лежа рядышком с Родькой и спрятавшись за кустом крушины. «А вот то, что собаки, это, конечно, плохо. Они нас в раз тут выдадут, почуяв. Тем более, что твоей травкой от запаха уже давно водяной пользуются на дне». «Ну да делать нечего, будем брать так». И засвистел птичка, подзывая к себе все звено. План, в общем-то, был незамысловатым. Главное, нужно было подобраться к избе как можно ближе, на самый верный бросок. 3 штурмующих, ворон, Севастьян и Мартын, берут часового и ватагу с избы в кинжалы. А Родька стоит на подстраховке с луком. И помните, один нам нужен живым, — разъяснил все командир. Трюк с домовыми шашками тут не прокатывал из-за отсутствия. Поэтому самым слабым звеном был бой внутри помещения. Но доделать было нечего. И время уже пошло на минуты. Худой продолжал играть с лохматой буськой, когда насторожившийся беляк вскочил и зарычал на ближайший куст напротив входа в избу. Буська тут же развернулся в ту же сторону, куда скалился кобель, и злобно тявкнула. «А что?» — протянул Худой и приготовился уже заорать, подавая команду тревоги, почувствовав какое-то движение, когда сбоку от кустарника резко выросла человеческая фигура, а в горло его вошла стрела. Собаки с визгом прыснули в стороны, и трое разведчиков уже влетали в дверь. «Хек!» — левая рука ворона отвела перехватом запястья руку с топором, а правая — боковым ударом кинжала — тут же вскрыла гортань нападавшего. Продолжая движение корпуса, командир резким ударом ноги в промежность завалил вскочившего с лавки разбойника. Минус два. Третий падал обратно на палате, откуда только что вскочил, но только уже со швырковым ножом Мартына в своей груди. А вот четвертый оказался самым подготовленным, и его короткий меч практически вскрыл бок Севы, что заскочил в избу последним. Спасла его только былая отменная подготовка княжьего дружинника. И когда противник постарался нанести второй удар, разведчик успел резко сблизиться и нанести ему прямой укол сердца. Все, изба зачищена. Слышалось только заполошное дыхание победителей. Да выл в углу, держась за то место, где сходятся ноги, незадачливый ватажник. «Как ты, Сев?» — тревожно вглядывался в друга ворон, у которого мечом рассекло армячок. Сева ощупал себя, поморщился и, сняв все сверху, продемонстрировал длинную и неглубокую царапину, идущую справа от груди вниз через весь бок. «Нормально, командир. Царапина. Обошлось на этот раз». «Да», — протянул Мартын, — «чуть глубже». И тебя сотник бы на целых два месяца от службы освободил. А так ты еще больше теперь пахать будешь, чтобы не зевал больше. То был добрый карельский юмор, как все, в общем-то, и поняли. Вошедший Родько уже шуровал в очаге, проверяя, что там сготовили злодеи, и доложился командиру. «Фотич, а ты был прав насчет обеда. Сейчас уху будем есть. Ну, конечно, прибраться еще бы нужно». «Вот я же говорил, что Родьке где бы пожрать только нужно», — усмехнулся ворон. После того, как прибрались и пообедали, был проведен осмотр трофеев, который показал, что в двух ладейных сараях находится два грузовых с расширенным трюмом суда, струги, загруженные, как видно, захваченным у купца товаром. В третьем же стояла красивая остроносая ладья, всем своими стремительными обводами корпуса, показывающие, что это боевое и небольшое судно, рассчитывая на 10-15 человек команды, как раз подходящее для быстрого перемещения по рекам. Допрос деморализованного пленника показал, что они о разгроме в атаге знали, были настороже и только ждали подхода судна друга атамана Гарольда Волосатого, чтобы уйти с ним прочь из этих страшных мест. Да вот как-то тут не сложилось. Звали пленного Лапоть, что, в общем-то, полностью соответствовало его облику. Попал он в разбойничью атаку совершенно случайно, взятый из освобожденных рабичей, что везли булгарские купцы себе с торга. В рабскую же кабалу, с его слов, он попал по причине невозврата кабального займа хозяину за прошлый посевной материал. Не уродилась рожь у человека. Потерял свободу. Вот так тут было с этим все просто. В кровавых делах Лапоть поучаствовать не успел, и ворон чувствовал. Не врет недотепа. Кровь на людях он видел, поэтому пленному была обещана жизнь да честный суд в Великом Новгороде. Ну а он выложил в ответ все то, что только знал о ладейном разбое, и исправно затем помогал по хозяйству до прибытия судьи.